Ричард Лайман. «Потаенное местечко». Перевод Чика Марина и Владимира Князева. Новичок вышел из того дома, где раньше жили Эдди и Шерон. Однажды мы уже видели его, когда он въезжал в квартиру. Даже видя его на большом расстоянии, желания тусануть с ним не возникало. Для малышни он был слишком большой, а взрослым пацанам он казался еще совсем малявкой. Итак, мы с Джимом перебрасывались мячом. На улице стоял реально теплый летний вечерок, то время, когда сумерки уже наступили, но настоящей темноты еще не было. Соседи нас не беспокоили, ведь единственный звук, что мог им помешать, был шлепок бейсбольного мяча о перчатку ловца. И вот тут-то новичок и выперся. Намерения его были видны невооруженным взглядом. Ведь в правой руке он тащил перчатку. И не абы какую, а перчатку игрока первой базы. Вы замечали, что все лохи, не умеющие играть, обязательно хватают перчатку первой базы? Я думаю, это потому, что они попросту боятся мяча. Чем больше ловушка в твоей руке, тем меньше тебе надо бегать и прыгать за мячом. Он не наступал на газон, а продолжал стоять на бордюре, пожирая нас с Джимом глазами. Мы делали вид, что не замечаем его. Джиму это было даже легче, чем мне, потому что он приглядывал за своим младшим и играл спиной к бордюру. Новичок впился глазами в мяч и поворачивал голову, когда мы перебрасывали его туда-сюда. Мяч полетел вверх, и он закатил глаза к небу. «Нет, он по-любому был не для нашей компании, этот малолетний придурок с перчаткой первого в руке, а его немытые засаленные волосы, сосульками свисающие на глаза, а прыщавый красный нос, которым он издавал такие звуки, будто постоянно что-то слизывает с губ, а маленькие поросячьи розоватые глазки. На нем была надета красная рубашка в липоватых желтых цветах. Он не заправил ее в штаны, и расстегнутая рубаха свисала ниже пояса, представляя на всеобщее обозрение его дряблый, словно пудинг, живот и семейники, что он натянул чуть ли не под мышек, при этом забыв подтянуть вслед за ними и, собственно, штаны. Его шорты-бермуды в шотландскую клетку вообще собирались свалиться и полностью представить миру белые в полоску труселя. И я не прикалываюсь, этот подарочек и правда так выглядел. Я пытался не глядеть на него, но не замечать, как он стоит за спиной Джима и пялится на наши броски, было сложновато. Он молчал и только стоял там, сопел, облизывался и типа улыбался. Вскоре он стал засовывать свою руку в перчатку, и этого я уже не мог не заметить. Тогда я крикнул ему: «Эй, пацан, лови!» и бросил ему мяч. Я не подавал крученый, не выстреливал, как из пушки, а просто легонько бросил навесиком прямо ему в руку. На секунду он засуетился, а потом просто встал столбом и лишь заполошно смотрел, как мяч пролетел мимо него и заскакал вниз по улице. Новичок хмуро рассматривал свою перчатку, словно и в самом деле удивляясь, что она пустая. А мяч тем временем вовсе скрылся из виду. А потом он сказал: «Жаль». И это было его первое слово. «Жаль». И поплелся искать мяч. «Ну ты молодец, малыш Рики», — сказал Джим. «А что я должен был делать? Продолжать его не замечать?» «Что-то начинает холодать. Ну да, уже совсем стемнело, надо закругляться». «Да я-то за, но мы должны дождаться мяч». Но пацан все возился. Наконец он извлек мяч из клумбы перед домом Уотсона и пошел через улицу. Не дойдя до нас, он попытался совершить бросок. «Боже мой», – пробормотал Джим. «Он бросает, как девчонка». «Это был мой мяч и моя ошибка. поэтому я должен был его искать. Я видел, куда покатился мяч, но не горел желанием его поднять, ведь он побывал в руках этого, и поэтому мог быть липким и противным. Я подцепил его из травы перчаткой. Пока я нес его назад, этот переступил бордюр и подошел к Джиму. «Становится темновато», — сказал я. «Думаю, что нам следует бросить это дело».
«Нам это куда?» — спросил этот.
Мне очень не понравилось это обобщение. Что это за «нам»? Мы потеряли мяч и больше не можем играть.
«Ну ладно».
Он сопел и постоянно что-то слизывал с верхней губы.
«Я Джордж Джонсон. Мы только что въехали».
Он качнул пухлой рукой.
«Вон туда», — указал он.
«Я Рик, а это Джим». К моему удовольствию он не попытался пожать нам руки.
«Ребят, вы хорошие».
«Все приходит, если тренироваться», — сказал я, делая вид, что понял, что он имеет в виду, как мы обращались с мячом.
«А хотите твинкис?»
Он запустил ладонь в пузырящийся карман шортов и вытащил оттуда яркую целлофановую обертку. Твинкисы — это такие прянички с кремом внутри. Они выглядели очень аппетитными.
«Спасибо, но как-нибудь в другой раз. Я только что поел». «Ну, пожалуйста», — сказал Джордж. «Они вкусные».
«Вот блин», — сказал Джим и, хлопнув перчаткой, взял пакетик у Джорджа. Буркнул спасибо и, разорвав упаковку, вытащил одну пироженку. «На», — протянул он мне ее.
«Но там только две. Ты ее съешь, Джордж?» «Не, я уже много съел. Я хочу отдать их вам».
«Ну и ладно». Я подошел и взял твинкис. У меня и у Джима были полные рты, когда Джордж сказал:
«А вы будете со мной дружить?»
Но как же можно было отказать человеку, который только что угостил тебя твинкисом?
«Ладно», — сказал я.
«Вот блин», — сказал Джим. На следующий день мы совершили ошибку, проехав на великах мимо дома Джорджа. Мы направлялись в фэшн-молл. Это такое прикольное место, где можно потусоваться и попялиться на девчонок. Особенно на Сидни Тейлор, которая летом работала в музыкальном магазине. Она была фронт-гёрл университетской группы «Чирлидерш» и даже не подозревала, что мы существуем. А мы могли часами притворяться, что что-то ищем среди сидюков и кассет, а на самом деле, пася глазами её... Я прекрасно понимаю, что на слух это кажется глупостью, но вы бы так не подумали, если бы хотя бы один раз ее увидели. Конечно же, проезжая дом Джорджа, мы должны были быть начеку, и то, что должно было случиться, случилось. Входная дверь пронзительно скрипнула, и он выбежал оттуда, крича: «Ребята, ребята, подождите!» Джим посмотрел на меня и скорчил рожу. Однако Джордж был все еще в пижаме, и поэтому я подумал, что мы спасены. Мы свернули к обочине. «Ну, Джордж», — сказал Джим. Джордж остановился рядом, пыхтя, искались в ухмылке.
«Вы куда-нибудь едете?»
«Да так, никуда, просто катаемся».
«Здорово, а я сейчас».
«Ладно», — сказал Джим. «Может быть, ты чем-нибудь занят?»
«Не!»
— крикнул он и побежал к дому. И его жирный зад колыхался в просторных пижамных штанах. Входная дверь захлопнулась. «Зашибись», — сказал я.
«Валим»,
— ответил Джим, что мы и сделали, тут же бросив наши велики за угол и свернув в первую попавшуюся аллею. Всю дорогу к молу мы оглядывались, опасаясь, что Джордж окажется у нас на хвосте. Но его не было. Не появился он и у мола. Я все никак не мог перестать думать о нем, ведь он так хотел поехать с нами. А ведь он, наверное, бросился одеваться и крикнул своей мамке что-то типа: «Я уезжаю с моими друзьями!» Может, он торопился в гараж за велосипедом, когда увидел, что мы уехали. Интересно, он разнюнился? А как он потом объяснил мамке, что друзья его кинули?
Я все думал, думал, и даже не мог хорошенько сосредоточиться на Сидни Тейлор, скользящей по музыкальному магазину. Да, я продолжал на нее пялиться, но все мысли постоянно скатывались к Джорджу.